Он побоялся брать мотоцикл и на следующий день взял на прокат велосипед. Пакет с продуктами он привязал к раме, пакет был больше обычного, в нем находилась еще бутылка шампанского. На ферму он приехал, когда стемнело, и он мог быть уверен, что вся семья вернулась домой после работы. Он вошел в кухню, там было тепло и уютно. Мадам Перье стряпала, муж читал «Пари Суа», а Нед штопала чулки. «Вот, взгляните, привез вам иголки», сказал Ганс, развязывая пакет. «А это материя тебе, Аннет».
«Она мне не нужна».
«Разве?» — ухмыльнулся он. «А не пора тебе начать шить белье ребенку?»
«Верно, Аннет, пора», — вмешалась мать. «А у нас ничего нет». Аннет не поднимала глаз от работы. Мадам Перье окинула жадным взглядом содержимое пакета. «Шампанское!»
Ганс издал смешок. «Сейчас я вам скажу, зачем я его привез. У меня возникла идея».
Мгновение он колебался, потом взял стул и уселся напротив Аннет.
«Фрау, не знаю, с чего начать. Я сожалею о том, что произошло тогда, Аннет. Не моя это была вина, виной тому обстоятельства. Можешь ты меня простить?»
Она метнула в него ненавидящий взгляд. «Никогда. Почему ты не оставишь меня в покое? Мало тебе того, что ты погубил мою жизнь».
«Я как раз об этом... Может, ты и не погубил. Когда я услыхал, что у тебя будет ребенок, меня всего точно перевернуло. Все теперь стало по-другому. Я горжусь этим».
«Гордишься?» — бросила она ему едко.
«Я хочу, чтобы ты родила ребенка, Аннет. Я рад, что тебе не удалось от него отделаться».
«Как у тебя хватает наглости говорить мне это?»
«Да ты послушай. Я ведь только об этом теперь и думаю. Через полгода война кончится. Весной мы поставим англичан на колени, дело верное. И тогда меня демобилизуют, и я женюсь на тебе».
«Ты? Почему?» Сквозь загар у него проступил румянец. Он не мог заставить себя произнести это по-французски и потому сказал по-немецки. Он знал, что Аннет понимает немецкий.
«Их liebe dich. Я люблю тебя».
«Что он говорит?» — спросила мадам Перье. «Говорит, что любит меня». Аннет запрокинула голову и закатилась пронзительным смехом. Она хохотала все громче и громче, и она не могла остановиться. Из глаз у нее текли слезы. Мадам Перье больно ударила ее по щекам.
«Не обращай внимания», — обратилась она к Гансу. «Истерика. В ее положении это бывает».
Аннет с трудом перевела дыхание и овладела собой.
«Я захватил бутылку шампанского, отпразднуем нашу помолвку».
«Вот это-то и обиднее всего», — сказала Аннет, — «что нас победили дураки, безмозглые дураки».
Ганс продолжал уже по-немецки. «Я и сам не знал, что люблю тебя. Не знал до того дня, как ты сказала, что у тебя будет ребенок. Меня тогда как громом ударило, но я думаю, что люблю... Я тебя уже давно».
«Что он говорит?» — спросила мадам Перье. «Ничего, чепуха». Ганс снова перешел на французский. «Пусть родители Аннет услышат все, что он собирается сказать.
Я бы и сейчас на тебе женился, только мне не разрешат. И ты не думай, что я ничего собой не представляю. Отец у меня со средствами, у нашей семьи солидное положение, я старший сын, и ты ни в чем не будешь нуждаться».
«Ты католик?» — спросила мадам Перье.
«Да, я католик».
«Вот это хорошо.
У нас там, где мы живем, места красивые и земля отличная. Лучшего участка не сыщешь от Мюнхена до Инсбрука. И участок наш собственный. Мой дед купил его после войны 70-го года. У нас и машина есть, и радио, и телефон поставлен».
Аннет повернулась к отцу. «Он на редкость тактичен, этот субъект», — сказала она иронически, поглядев на Ганса в упор. «Да. Конечно, мне там уготована сладкая жизнь, мне, иностранки из побежденной страны с ребенком, рожденным вне брака. Все это гарантирует мне полное счастье, не правда ли?» Тут впервые заговорил Перье, человек скупой на слова.
«Должен признать, — сказал он Гансу, — ты это поступаешь великодушно, ничего не скажешь. Я сам участвовал в прошлой войне, и все мы на войне вели себя не так, как в мирное время. Уж такова человеческая натура. Ничего не поделаешь, но теперь, когда сын наш умер, у нас никого нет, кроме дочери. Мы не можем расстаться с Аннет. Я уже подумал, что вам это нелегко будет, и вот что я решил. Я останусь здесь».
Аннет окинула Ганса быстрым взглядом. «Как это надо понимать?» — спросила его мадам Перье.
«У меня есть брат. Он останется с отцом. Будет ему помогать. Мне здешние края нравятся. Человек предприимчивый и с головой может добиться толку на такой ферме, как ваша. После войны многие немцы осядут во Франции. Всем известно, что у французов земли много, а обрабатывать ее некому. Я сам слышал это от одного нашего лектора в Суассоне. Он сказал, что треть французских ферм запущена, потому что на них некому работать».
Старики переглянулись. Аннет видела, что родители готовы идти на уступки. Именно об этом они и мечтали с тех пор, как умер их сын. Им нужен хороший зять, здоровый, сильный, чтобы было кому заботиться о ферме, когда сами они состарятся и смогут выполнять лишь самую легкую работу. «Это меняет дело», — сказала мадам Перье. «О таком предложении стоит подумать». «Замолчите», — сказала Аннет резко. Она наклонилась вперед и впилась в немца горящим взглядом. «У меня есть жених. Учитель. Он преподавал в том же городе, где и я. После войны мы поженимся. Он не такой здоровяк и не такой смазливый, как ты. Он невысок и узкоплеч. Его красота – его ум. Он светится у него в лице. И вся сила его – сила душевного величия. Он не варвар. Он культурный человек. За его плечами тысячи лет цивилизации. Я люблю его. Люблю всей душой».
Ганс помрачнел. Ему не приходило в голову, что Аннет может любить еще кого-то.
«Где он сейчас?»
«Где ему быть, как ты думаешь? В Германии. В плену умирает с голоду. А вы тут живете припеваючи. Сколько раз мне повторять, что я тебя ненавижу? Ты ждешь, чтобы я тебя простила? Никогда. Слышишь? Ты готов искупить вину? Ты глуп!» Она откинула голову. В глазах ее горела нестерпимая тоска. «Я опозорена. Но он простит меня. У него нежная душа. Меня только мучит мысль, что вдруг когда-нибудь у него возникнет подозрение, что, может быть, ты взял меня не силой, что я сама отдалась тебе за сыр и масло, за шелковые чулки. Я была бы не единственная. Такие есть. Во что превратится тогда наша жизнь? Между нами будет стоять ребенок. Ребенок, прижитый от немца. Твой ребенок, такой же большой белокурый, такой же голубоглазый, как ты. О, Боже, Боже! За что я так наказана?» Она порывисто встала и вышла из кухни. С минуты все трое, оставшиеся в кухне, молчали. Ганс уныло уставился на бутылку с шампанским. Потом вздохнул и поднялся. Когда он шагнул к двери, мадам Перье последовала за ним. «Ты это серьезно сказал, что женишься на ней?» — спросила она вполголоса.
«Да, абсолютно серьезно. Я люблю ее».
«И ты не заберешь ее отсюда? Ты останешься здесь и будешь работать на ферме?»
«Даю слово».
«Старик мой вечно работать не сможет, это ясно. Дома тебе пришлось бы делить все с братом. Здесь тебе ни с кем не придется делиться».
«Да, и это тоже, конечно, имеет значение».
«Мы никогда не одобряли, что Аннет собирается замуж за этого своего учителя. Но тогда еще был жив сын. Он говорил, пусть выходит, за кого хочет. Аннет любит его без памяти.
Но теперь сын наш, бедный мальчик, умер. Теперь дело другое. Одной ей с фермой не управиться, если б даже она захотела.
Просто срам продавать такую ферму. Я-то знаю, как дорога человеку своя земля.
Они дошли до дороги. Мадам Перье взяла его за руку, слегка сжала ее. «Приходи опять поскорее».
Ганс видел, что старуха держит его сторону. Этой мыслью он и утешался, когда ехал обратно в Суассон. Досадно, что Аннет влюблена в другого. По счастью, он в плену. К тому времени, как его выпустят, ребенок успеет родиться. И это может изменить отношение Аннет.
Женщин разве поймешь? У них в деревне одна была так влюблена в своего мужа, что над ней все потешались, а потом она родила, и мужа после этого просто видеть не могла.
Как знать, может, что-нибудь в этом роде, только наоборот, произойдет и с Аннет.
Теперь, когда он предложил ей вступить с ним в брак, она должна понять, что он парень порядочный. Бог ты мой, да чего же трогательный был у нее вид, когда она сидела вот так, откинув назад голову, и как замечательно она говорила. Актриса на сцене и то не сумела бы выразить все это лучше, и при этом слова ее звучали так естественно.
Да, надо признаться, французы говорить умеют. Аннет, безусловно, умна. Даже когда она язвит его своим злым языком, слушать ее наслаждение.
У него у самого не такое уж плохое образование, но он не стоит ее мизинца, она культурная. Вот уж чего у нее не отнять.
«Осел я», — сказал он вслух, продолжая нестись на своем велосипеде.
Она же сама сказала про него, что он рослый, сильный, красивый.
Разве бы она так сказала, если бы все это не имело для нее ровно никакого значения? И про ребенка она говорила, что у него глаза будут голубые, как у отца. Провались он на этом месте, если его светлые кудри и голубые глаза не произвели на нее впечатления. Ганс хихикнул.
«Дай срок. Запасемся терпением, а природа свое дело сделает».
Недели проходили одна за другой. Командир части в Суассоне был человек пожилой, не педант. Зная, что ожидает солдат весной, он не слишком донимал их работой. Немецкие газеты утверждали, что Англия совершенно разрушена налетами Luftwaffe, германского воздушного флота, и что население страны охвачено паникой. Немецкие подводные лодки топят британские суда десятками. Англия голодает. Близятся большие перемены. К лету все будет кончено, немцы станут хозяевами мира. Ганс написал родителям, что собирается жениться на француженке и в придачу получит отличную ферму. Он предложил брату занять денег и выкупить его, Ганса, долю в хозяйстве, чтобы Ганс мог прикупить земли во Франции, расширить участок при ферме. После войны, да при теперешнем курсе, землю можно будет купить за гроши. Ганс расхаживал по ферме со стариком Перье и делился с ним своими планами. Тот спокойно его выслушивал. Надо будет обновить инвентарь. Он, как немец, получит льготы. Трактор устарел. Ганс привезет отличный, новый из Германии, и механический плуг тоже. Чтобы ферма давала доход, надо применять новейшие усовершенствования. Мадам Перье потом передавала Гансу, что муж ее считает его очень дельным и знающим. Она теперь принимала Ганса радушно и настояла на том, чтобы он обедал у них каждое воскресенье. Она переначала его имя на французский лад и звала его Жаном. Он охотно помогал по хозяйству. Аннет уже не могла выполнять тяжелую работу, и на ферме был очень полезен человек, всегда готовый подсобить, если нужно. Аннет держалась все так же, неприступно и враждебно. Она никогда не заговаривала с ним сама, только отвечала.
Если он что спрашивал, и при малейшей возможности уходила наверх к себе в комнату. Когда наверху становилось совсем уж невыносимо холодно, она спускалась в кухню, усаживалась возле печки, шила или читала, не обращая на Ганса ни малейшего внимания, будто его тут и не было. Она поздоровела, расцвела, на щеках у нее заиграл румянец. В глазах Ганса она была красавицей. Близящее материнство придавало ей какое-то особое достоинство. Ганс глядел на нее и ликовал в душе. Однажды, подъезжая к ферме, он увидел, что по дороге навстречу идет мадам Перье и машет рукой, чтобы он остановился. Ганс резко затормозил.
«Я поджидаю тебя уже целый час. Думала, ты и не приедешь. Не заходи к нам сегодня. Пьер умер».
«Какой Пьер?»
«Пьер Гавен, учитель, за которого Аннет собиралась замуж». Сердце у Ганса радостно дрогнуло. «Вот это удача! Теперь он свое возьмет».
«Она очень расстроена».
«Она не плачет. Я было пыталась заговорить с ней, но она на меня так и накинулась. Если ты ей сегодня покажешься на глаза, она, чего доброго, всадит в тебя нож».
«Я же не виноват, что он умер. Как вы об этом узнали?»
«Его друг бежал из плена, пробрался через Швейцарию. Он написал Аннет. Письмо получили сегодня утром. Заключенные в лагере подняли бунт, их там морили голодом, и зачинщиков расстреляли. Среди них оказался и Пьер».
Ганс молчал. Пьер, по его мнению, получил по заслугам. «Они что ж воображают, что концентрационный лагерь — это им курорт, что ли?»
«Дай ей время прийти в себя», — продолжала мадам Перье. «Когда успокоится, я с ней переговорю. Я напишу, когда тебе можно будет зайти к нам».
«Ладно. Вы меня поддержите, а?»
«Можешь быть уверен. Мы с мужем согласны. Мы все обсудили и порешили на том, что нам ничего не остается, как принять твое предложение. Он не дурак, мой муж, а он говорит, что единственное спасение для Франции – это содружество с немцами. И уж что бы там ни было, ты мне пришелся по душе. Я даже так думаю, что ты более подходящий муж для Аннет, чем тот учитель. Да еще ребенок у вас будет и все такое».
«Я хочу, чтобы это был мальчик», — сказал Ганс.
«Мальчик и будет, я наверняка знаю. Я уже гадала на кофейной гуще и на картах гадала. Каждый раз выходит одно и то же. Будет мальчик».
«Чуть было не забыл. Тут у меня для вас газеты», — сказал Ганс, поворачивая мотоцикл и собираясь садиться.
Он передал ей три номера «Paris Soir». Старик Перье читал их каждый вечер. Он читал о том, что французы должны трезво смотреть на факты, что они должны признать новый порядок, который Гитлер собирается установить в Европе. Он читал о том, что немецкие подводные лодки повсюду бороздят моря, что генеральный штаб продумал в мельчайших деталях план кампании, которая поставит Англию на колени, и что американцы слишком плохо подготовлены, слишком неоперативны, слишком раздроблены, чтобы оказать помощь Англии. Он читал о том, что Франция должна воспользоваться самим небом, посланной ей возможностью, и в лояльном сотрудничестве с немецким рейхом восстановить свое почетное положение в обновленной Европе. И писали все это не немцы, нет, сами французы. Перье одобрительно кивал головой, читая о том, что плутократы и евреи будут истреблены, и что простой народ во Франции возьмет наконец-то, что принадлежит ему по праву. Они это верно говорят. Те умные люди, которые объясняют, что Франция в основе своей страна земледельческая, и ее опора – трудолюбивые фермеры. Во всем этом есть здравый смысл. Как-то вечером, когда они кончали ужинать, прошло 10 дней после получения известия о смерти Пьера Гавена. Мадам Перье, заранее договорившись с мужем, обратилась к Аннет. «Я на днях написала Жану, чтобы он зашел к нам завтра. Спасибо за предупреждение. Я не выйду из своей комнаты. Послушай, дочка, пора бросить глупости. Смотри на вещи трезво. Пьер умер. Жан тебя любит. Готов на тебе жениться. Парень, он красивый. Любая девушка гордилась бы таким мужем. Как нам управиться на ферме без его поддержки? Он обещал купить на свои деньги трактор и плуг. Уж что было, то было. Постарайся забыть об этом».
«Зря тратишь слова, мама. Я и прежде зарабатывала себе на жизнь. Заработаю и потом. Я его ненавижу. Мне ненавистно его тщеславие, его самонадеянность. Я готова убить его. Но мне и смерти его мало. Я хотела бы причинить ему такие муки, какие он причинил мне. Мне кажется, я умру спокойно, только если найду способ ранить его так, больно, как он меня. Какой ты вздор говоришь. Бедное ты мое дитя.
Мать права, дочка, сказал Перье. Нас победили, и приходится мириться с обстоятельствами. Мы поумнее их, и если сумеем пустить в ход свои козыри, мы еще окажемся в выигрыше.
Франция вся насквозь прогнила. Евреи и плутократы — вот кто погубил нашу страну. Почитай-ка газеты, сама поймешь.
И ты полагаешь, что я верю хоть единому слову этой газетки? Ты думаешь, почему он тебе ее таскает? Потому что это продажная газетка. Она продалась немцам. Те, кто пишет в ней, изменники. Да, изменники. Господи, хоть бы дожить мне до того дня, когда толпа разорвет их в клочки. Все они куплены на немецкие деньги. Подлецы.
Мадам Перье начала терять терпение.
И что ты так взъелась на парня?
Ну да, он взял тебя силой. Он был пьян, ничего не соображал. Ни ты первая, ни ты последняя, с кем такое случилось. Ведь вот он тогда ударил твоего отца. Из него кровь хлестала, как из Борова. А разве отец твой помнит зло?
История неприятная, но я предпочитаю забыть о ней, сказал Перье.
Аннет насмешливо захохотала. Тебе бы священником быть. Ты прощаешь обиды с истинно христианским смирением.
Ну и что тут плохого? Сердито сказала мать. Парень сделал все, что мог, чтобы загладить вину. Где бы отец твой доставал табак все эти месяцы, если бы не Жан? И если мы не голодали, так только благодаря Жану.
Будь у вас хоть капля гордости, хоть малейшее чувство достоинства, вы бы швырнули ему в лицо его подачки.
Ты ведь тоже кое-чем от них пользовалась.
Скажешь нет? Нет, ни разу.
Это неправда, и ты сама отлично это знаешь.
Да, ты отказывалась есть сыр, который он принес, и масло, и сардины. Но суп ты ела? А в него я положила мясо, которое принес нам Жан. И вот этот салат сегодня за ужином. Ты бы ела его без всякой приправы, если бы Жан не достал мне масла.
Аннет глубоко вздохнула. Она провела рукой по глазам.
«Знаю. Я не хотела притрагиваться, но не могла удержаться. Я так наголодалась. Да, я знала, что в супе мясо, которое он принес, и все-таки поела супу. И я знала, что салат приправлен его маслом. Я решила отказаться. Но мне так хотелось есть. Это не я его ела, а голодный зверь, который сидит во мне.
Так ли, этак ли, а суп ты ела?
Да, со стыдом, с отчаянием в душе. Сперва они сломили танками и самолетами нашу силу, а теперь, когда мы беззащитны, сокрушают наш дух, морят нас голодом.
Драмы разводить, дочка, ни к чему. Этим делу не поможешь. Ты женщина образованная, а здравого смысла в тебе нет. Забудь про то, что было, подумай. Ведь ребенку нужно дать отца, не говоря уж о том, что мы получим такого ценного работника на ферме. Он один стоит двух батраков. Так-то будет благоразумнее.
Аннет устало пожала плечами, и все трое умолкли. На следующий день приехал Ганс. Аннет хмуро взглянула на него, но не шелохнулась, не проронила ни слова. Ганс улыбнулся.
«Спасибо, что не убежала от меня», — сказал он.
«Родители приглашали тебя зайти. Они ушли в деревню. Я пользуюсь случаем поговорить с тобой начистоту. Садись».
Он снял с шинели каску, пододвинул стул к столу.
«Отец с матерью хотят, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты повел себя ловко. Своими подачками и посулами ты обвел их вокруг пальца. Они верят тому, что пишут в газетке, которую ты им носишь. Так вот, знай, я никогда не стану твоей женой. Я прежде не подозревала, я и представить себе не могла, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу тебя.
Послушай, давай я буду говорить по-немецки. Ты достаточно хорошо знаешь немецкий, поймешь, что я скажу.
Еще бы мне не знать немецкий. Я преподавала его. Я 2 года была гувернанткой 2 девочек в Штутгарде. Ганс перешел на немецкий. Она же продолжала говорить по-французски.
«Я не только люблю тебя, я тобой восхищаюсь. Я восхищаюсь твоими манерами, твоей культурностью. В тебе есть что-то для меня непонятное. Я уважаю тебя». «Ну да, я понимаю. Сейчас ты не захочешь выйти за меня замуж. Будь это даже возможно. Но ведь Пьер умер».
«Не смей произносить его имя!» — крикнула она вне себя. «Этого еще не хватало».
«Я только хотел выразить тебе сочувствие по поводу того, что он...»
«Безжалостно расстрелян немецкими тюремщиками».
«Может, со временем ты станешь горевать о нем меньше? Знаешь, когда умирает человек, которого любишь, кажется, этого и не пережить. Но постепенно оно забывается. Ну, а в таком случае ты не думаешь, что твоему ребенку нужен отец?»
«Допустим, если б я даже не любила другого, неужели ты воображаешь, что я смогла бы когда-нибудь забыть, что ты немец, а я француженка? Если бы ты не был туп, как только могут быть тупы немцы, ты бы сообразил, что ребенок этот будет для меня вечным укором. Думаешь, у меня нет друзей? Как я стану глядеть им в глаза? Я, у которой ребенок от немецкого солдата. Я прошу тебя об одном. Оставь меня одну с моим позором. Уходи. Ради Бога, уходи и никогда не возвращайся».
«Но ведь это и мой ребенок. Я хочу его».
«Ты?» — воскликнула она изумленно. «Что он тебе? Ребенок, зачатый в скотском опьянении?»
«Ты не понимаешь. Я горд и счастлив. Когда я услышал, что ты родишь, я тут-то и понял, что люблю тебя. Я сперва и сам не поверил. До того это было неожиданно. Неужели ты не понимаешь? Он для меня все на свете, этот ребенок. Не знаю, как тебе выразить это. Он меня так задел за душу, что я сам себя не понимаю».
Аннет внимательно посмотрела на него, и глаза ее странно блеснули. Казалось, она торжествует. Она коротко рассмеялась. «Не знаю, что во мне сильнее. Ненависть к скотству немцев или презрение к их сентиментальности?» Он, казалось, не слышал ее.
«Я все время только о нем и думаю».
«Ты так уверен, что будет мальчик?»
«Я знаю, что будет мальчик. Мне хочется держать его на руках. Я хочу сам учить его ходить. А когда подрастет, научу всему, что сам знаю. Научу ездить верхом. Научу стрелять. В вашем ручье рыба водится? Научу его удить рыбу. Я буду самым счастливым отцом на свете».
Она смотрела на него в упор, холодным, жестким взглядом. Выражение лица у нее было напряженное, суровое. Страшная мысль возникала и складывалась у нее в мозгу. Он улыбнулся ей обезоруживающей улыбкой.
«Когда ты увидишь, как крепко я люблю нашего сына, ты, может быть, меня тоже полюбишь. Я буду тебе хорошим мужем, моя красавица».
Она молчала и только по-прежнему смотрела на него пристально и мрачно.
«Неужели у тебя не найдется для меня ласкового словечка?» — сказал Ганс.
Аннет вспыхнула. Она крепко стиснула руки. «Пусть меня презирают другие, но я никогда не совершу поступка, за который буду презирать себя сама. Ты мой враг, и всегда останешься для меня врагом. Мне бы только дожить до того дня, когда Франция будет снова свободна. День этот настанет. Пусть через год, через 2, может быть, даже через 30 лет, но он настанет. Остальные могут поступать, как им заблагорассудится, но я никогда не примирюсь с теми, кто поработил мою родину. Я ненавижу и тебя, и ребенка, которого зачала от тебя. Да, мы потерпели поражение, но это не значит, что мы покорены. Ты это еще увидишь. А теперь иди. Я приняла твердое решение, и никакая сила на свете не заставит меня изменить ему.
Минуты две он молчал. Ты позаботилась насчет доктора? Все расходы я беру на себя.
Ты что, думаешь, мы хотим расславить наш позор по всей округе? Мать сама сделает все, что нужно.
Ну, а что, если роды пойдут неблагополучно?
А что, если ты не будешь соваться не в свое дело?
Ганс вздохнул и поднялся со стула. Он вышел, прикрыв за собой дверь. Она следила за ним в окно, пока он шел по тропинке, ведшей к дороге. С яростью в душе она вдруг осознала, что какие-то сказанные им слова разбередили в душе ее чувства, неведомые ей прежде.
«Боже! Боже мой! Дай мне сил!» — выкрикнула она в отчаянии. Старая дворняжка, много лет прожившая на ферме, подскочила к Гансу, свирепо на него лая. Ганс вот уже несколько месяцев пытался приручить собаку, но все без толку. Когда он тянулся ее погладить, она отскакивала, рыча и скаля зубы. И сейчас, вымещая на ней обиду за неоправдавшиеся надежды, давая выход раздражению, Ганс сильным пинком грубо отшвырнул собаку. Она отлетела в кусты, взвыла и, прихрамывая, побежала прочь. «Зверь!» — воскликнула Аннет. «Все ложь! Ложь! И я еще по слабости своей чуть не начала его жалеть!»
На стене возле двери висело зеркало. Аннет подошла к нему. Она выпрямилась и улыбнулась своему отражению, но улыбка получилась, похожая на злобную гримасу. Стоял уже март. В Суассонском гарнизоне началась кипучая деятельность, усиленная муштра и то и дело инспекции. Носились всякие слухи. Несомненно, часть готовили куда-то к отправке, но куда именно, об этом рядовые солдаты могли только гадать. Одни полагали, что наступил, наконец, момент вторжения в Англию, другие держались того мнения, что их пошлют на Балканы. Поговаривали и об Украине. Все это время Ганс был очень занят. На ферму он смог поехать только через 2 недели. День выдался пасмурный, холодный, моросил дождь, но, казалось, он того и гляди перейдет в снег, и ветер подхватит и закружит снежные хлопья. Все вокруг было сумрачно и безрадостно. «Наконец-то!» — воскликнула мадам Перье, когда вошел Ганс. «Мы уж думали, ты помер».
«Раньше приехать не мог. Каждый день ждем приказа об отправлении. Когда будет приказ, неизвестно».
«Ребенок родился сегодня утром. Мальчик». От бурной радости сердце у Ганса захолонуло. Он кинулся к старухе, обнял ее и расцеловал в обе щеки. «В воскресенье родился. Счастливым будет. Ну, сейчас откупорим шампанское. Как чувствует себя Аннет?»
«Хорошо. Насколько хорошо можно чувствовать себя в ее положении. Роды были легкие. С ночи начались схватки, а к 5 утра уже родила».
Старик Перье сидел у самой печки, курил трубку. Он спокойно улыбнулся непомнящему себя от радости Гансу. «Это со всеми так бывает, когда у кого родится первый ребенок»,
— сказал он. «Волосики у мальчика густые, и они светлые, как у тебя, а глаза голубые. Все так, как ты и думал», — сказала мадам Перье. «Первый раз вижу такого красивого младенчика. Весь будет в папу».
«Бог ты мой, да чего же я рад!» — воскликнул Ганс. Да чего же здорово жить на свете! Я хочу повидать Аннет.
Не знаю, согласится ли она. Нельзя ее тревожить, а то еще молоко пропадет.
Нет, тогда не надо. Ни в коем случае. Если не хочет меня видеть, не надо.
Но дайте мне хоть на минутку взглянуть на сына. Подожди. Попробую принести его сюда. Мадам Перье вышла. Слышны были ее тяжелые шаги, пока она медленно взбиралась по лестнице. Но почти тут же ступени снова затрещали под ее быстрыми шагами. Она, запыхавшись, вбежала в кухню. «Ее там нет! Ее нет в комнате и ребенка нет!»
Перье и Ганс вскрикнули. И все трое, не соображая, что делают, кинулись по лестнице наверх. Резкий свет зимнего дня беспощадно обнажал убогую обстановку. Железная кровать, дешевый шкаф, комод. В комнате никого не было.
«Где она?» — вопила мадам Перье. Она выбежала в узкий коридорчик, распахнула там дверь и громко звала дочь. «Аннет! Аннет! Господи, она просто с ума сошла!»
«Может, она внизу, в гостиной?» Они бросились вниз, вбежали в гостиную, давно нежилую, оттуда пахнуло ледяным холодом, они заглянули в кладовку.
«Нигде нет. Ушла. Случилось что-то ужасное».
«Как она могла уйти из дому?» — спросил Ганс, замирая от тревоги.
«Да через парадную дверь. Дурень ты!»
Перье пошел к парадной двери, осмотрел ее. «Да, верно. Засов отодвинут».
«Господи, боже мой!» — вскрикивала мадам Перье. «Это погубит ее!»
«Надо ее поискать», — сказал Ганс. По привычке он побежал обратно в кухню. Он всегда входил и выходил только через кухню. Старики бежали за ним следом. «Куда идти?»
«Господи, ручей!» Вдруг ахнула старуха.
Ганс остановился, как вкопанный. Он ошеломленно, с ужасом смотрел на старуху.
«Мне страшно!» — кричала она. «Мне страшно!»
Ганс распахнул дверь, и в тот же момент вошла Аннет. На ней была только ночная рубашка и тонкий халатик из вискозного шелка, бледно-голубые цветы по розовому полю. Она вся вымокла. Мокрые распущенные волосы прилипли к голове и свисали на плечи грязными, путанными прядями. Она была смертельно бледна. Мадам Перье кинулась к дочери, обняла ее.
«Где ты была, бедная моя дочка? Ты промокла насквозь. Сумасшедшая!»
Но Аннет оттолкнула ее. Она взглянула на Ганса. «Ты пришел вовремя».
«Где ребенок?» — воскликнула мадам Перье.
«Я должна была сделать это немедленно. Я боялась, что позже у меня не хватит мужества».
«Аннет, что ты сделала?»
«То, что велел мне долг. Я опустила его в ручей и держала под водой, пока он не умер».
Ганс дико вскрикнул. Это был крик смертельно раненого зверя. Он закрыл лицо обеими руками и, шатаясь, как пьяный, кинулся вон из дома. Аннет рухнула в кресло и, опустив голову на сжатые кулаки, страстно, неистово зарыдала.
Мистер Всезнайка. Я приготовился не взлюбить Макса Киладу еще прежде, как с ним познакомился. Прошло совсем немного времени с того момента, как окончилась война, и океанские лайнеры были переполнены пассажирами. Раздобыть место на борту было делом нешуточным, и приходилось соглашаться на любой вариант, который вам только могли предложить. Об одноместной каюте не могло быть и речи, и я был рад хотя бы тому, что в моей оказалось всего две койки. Однако, когда мне сообщили фамилию моего будущего соседа, я пал духом. Она означала то, что иллюминаторы придется задраить, и в каюте не будет ни глотка свежего ночного воздуха. И без того не весело делить каюту с кем бы то ни было в течение двух недель. Я ехал из Сан-Франциско в Йокогаму. Но я бы смотрел в будущее с большим оптимизмом, если бы моего товарища по каюте звали Смит или Браун. Когда я поднялся на борт, багаж мистера Келлады уже занимал часть нашей каюты. Мне не понравился вид его багажа. Слишком большие чемоданы, слишком много наклеек. Он уже распаковал туалетные принадлежности, и я увидел, что он является приверженцем превосходного месье Коти, поскольку перед умывальником расположились одеколон, шампунь и бриллиантин этой марки. А бритва, которой он пользовался, из черного дерева, с золотой монограммой владельца, была чересчур хороша для щетины. Мне чрезвычайно не нравился мистер Келлада. Я прошел в курительный салон. Я велел подать колоду карт и принялся раскладывать пасьянс. Едва я успел начать, как ко мне подошел человек и спросил, не зовут ли меня случайно так-то и так-то. «Я мистер Келлада», — добавил он с улыбкой, обнажившей ряд сверкающих зубов. Он подсел ко мне. «Ах да, мы, кажется, с вами соседи по каюте». «Вот это я называю удачей. Никогда не известно, с кем тебя поселят. Вы не представляете, как я обрадовался, когда узнал, что вы англичанин. Англичане за границей должны держаться вместе. Вы понимаете, о чем я?» Я моргнул. «А сами вы англичанин?» — спросил я, возможно, бестактно. «Конечно. Вы ведь не считаете, что я похож на американца? Англичанин до мозга костей. Вот кто я такой». В доказательство мистер Келлада достал из кармана паспорт и весело помахал им перед моим носом. «У короля Георга есть много странных подданных. Мистер Келлада был коренаст, чисто выбрит, со смуглой кожей, мясистым крючковатым носом и очень большими, сияющими водянистыми глазами. Его длинные черные волосы лоснились и курчавились. В том, как быстро он тараторил, не было ничего английского, а жестикулировал он чересчур энергично. Я был убежден, что более близкое знакомство с этим британским пассажиром наверняка вскрыло бы тот факт, что мистер Келлада родился под более голубым, чем в Англии, небом. «Что будете пить?» – спросил он меня. Я с сомнением посмотрел на него. Сухой закон еще не был отменен. И на первый взгляд наш рейс проходил в полной трезвости. Когда я не испытываю сильной жажды, я даже не знаю, что мне меньше нравится – имбирное пиво или лимонный сквош. Но мистер Келлада блеснул мне своей восточной улыбкой. «Виски с содовой? Или сухой мартини? Только слово скажите». Он выудил из обоих карманов брюк по фляжке и положил передо мной на стол. Я выбрал мартини, и, подозвав официанта, он заказал пару стаканов и форму со льдом. «Хороший коктейль», — заметил я. «Ну, у меня еще много чего припасено. И если у вас на борту есть знакомые, то шепните им, что у вас есть приятель, у которого найдется выпивка на любой вкус». Мистер Келадо был разговорчив. Он болтал о Нью-Йорке и о Сан-Франциско. Он обсуждал пьесы, картины и политику. Он был патриотом. Наш британский флаг не может не впечатлять, но когда его старается сделать еще более впечатляющим джентльмен из Александрии или Бейрута, я не могу не чувствовать, что часть британского достоинства при этом как бы пропадает. Мистер Келадо был фамильярен. Я не хочу казаться снобом, но почему-то мне кажется, что, обращаясь к полному незнакомцу, каковым для Келадо был я, хорошо бы перед именем поставить «мистер». Наверняка для того, чтобы дать мне раскрепоститься, мистер Келадо не прибегал к таким формальностям. Мне не нравился мистер Келадо. Когда он подсел за мой столик, я отложил карты, но теперь, считая, что для первого раза наша беседа была достаточно длинной, снова принялся за игру. «Тройку на четверку», — сказал мистер Келадо. «Нет ничего более раздражающего, чем когда во время пасьянса тебе говорят, куда положить открытую карту, прежде чем ты сам это сообразишь». «Сейчас все сложится», — воскликнул он, — «десятку на валета». С яростью и ненавистью в сердце я закончил игру. Тогда колоду схватил он. «Вы любите карточные фокусы?» «Терпеть не могу», — ответил я. «Ну, тогда я вам покажу только этот». Он показал мне три фокуса, после чего я сказал, что пойду в столовую. «Вот и отлично», — заявил он. «А я как раз занял вам место. Я подумал, что раз уж мы живем в одной каюте, то почему бы нам не сидеть за одним столом?» Мне не нравился мистер Келадо. Я не только делил с ним каюту и три раза в день садился вместе за стол, но я еще и не мог пройтись по палубе без того, чтобы он тут же ко мне не привязался. Заставить его отстать было невозможно. Ему и в голову не приходило, что его присутствие может быть нежелательным. Он свято верил в то, что вы ему так же рады, как и он вам. Если бы вы были у себя дома, то могли бы спустить его с лестницы и захлопнуть дверь у него перед носом, не заронив в нем ни малейших подозрений в том, что он нежеланный гость. Он легко сходился с людьми и через три дня знал каждого на борту. Он был в каждой бочке затычкой. Он организовывал лотереи, проводил аукционы, собирал деньги на призы в спортивных состязаниях. Под его началом играли в гольф, бросали кольца в цель, устраивали концерты и маскарады. Он был везде и всегда. Думаю, что изо всех пассажиров он пользовался самой горячей неприязнью. Мы называли его мистер Всезнайка, причем даже в глаза. Он принимал это как комплимент. Но когда он бывал особенно невыносим, так это во время еды. Большую часть времени мы находились в его распоряжении. Он был добродушен, красноречив, убедителен и сыпал шутками. Он знал все лучше, чем кто-либо другой. И если вы с ним не соглашались, то этим бросали вызов его фантастическому тщеславию. Он не мог закончить ни один спор, каким бы незначительным ни был его предмет, не перетянув вас на свою сторону. То, что он может ошибаться, даже в голову ему не приходило. Уж он-то был знатоком. Мы сидели за столом доктора. Мистер Келадо наверняка вертел бы всей компанией, как хотел, поскольку доктор был ленив, а я холоден и безразличен, если бы не человек по фамилии Рэмси, который также был нашим сотрапезником. Он был таким же упорным в споре, как и мистер Келадо, и с яростным неприятием относился к восточному зазнайству. Их словесные поединки были едкими и бесконечными. Рэмси был сотрудником американской консульской службы в Кобе. Это был здоровенный парень со Среднего Запада. Жир у него на животе туго натягивал кожу, и Рэмси прям-таки выпирал из своей одежды, явно сшитой не на заказ. Он возвращался, чтобы приступить к своим обязанностям после мимолетного визита в Нью-Йорк, куда он съездил захватить жену, целый год бывшую с ним в разлуке. Миссис Рэмси была молода и мила, с приятными манерами и чувством юмора. На консульской службе платят неважно, и миссис Рэмси всегда одевалась очень просто. Но подобранная ее одежда была превосходна. Ей удавалось достичь эффекта неброской оригинальности. Я бы не уделил ей особого внимания, если бы она не обладала тем качеством, которое, возможно, и часто встречается в женщинах, но в наши дни его не часто заметишь. Невозможно было не поразиться ее скромности. При взгляде на миссис Рэмси это качество сразу бросалось в глаза, как цветок, приколотый к пальто. Однажды за ужином беседа случайно зашла о жемчуге. Газеты в то время без конца писали о искусственно выращенном жемчуге, который производили хитроумные японцы, и доктор заметил, что это производство должно неминуемо снизить цену настоящего. Качество искусственного жемчуга было уже довольно высоким и вскоре обещало стать превосходным. Мистер Келадо по своему обыкновению вцепился в новую тему. Он тут же сообщил нам все, что нужно знать о жемчуге. Не думаю, что Рэмси вообще что-либо знал об этом предмете, но он не мог упустить возможности скрестить шпаги с нашим восточным хитрецом Келадой, и через 5 минут мы уже были в эпицентре жаркого спора. Я и раньше был свидетелем того, как мистер Келадо проявляет горячность и красноречивость, но никогда не видел его таким разгоряченным и красноречивым, как сейчас. Наконец, какая-то фраза Рэмси его по-настоящему задела, потому что он хватил кулаком по столу и закричал: «Уж я-то знаю, о чем говорю! Я для того и еду в Японию, чтобы изучить жемчужное производство! Я занимаюсь торговлей жемчугом, и любой из моих коллег может вам поклясться, что мое мнение очень авторитетно! Я знаю все о лучших жемчужинах в мире, а то, чего я не знаю о жемчуге, и знать не стоит». Для нас это было новостью, поскольку мистер Келадо со всей его говорливостью ни разу раньше не обмолвился о том, чем он занимается. Мы лишь предполагали, что он едет в Японию по каким-то коммерческим делам. Он победоносно оглядел присутствующих. Им никогда не вырастить такой искусственный жемчуг, который эксперт, вроде меня, не смог бы отличить от настоящего с первого взгляда. Он указал на ожерелье, которое было на шее у миссис Рэмси. «Помяните мое слово, миссис Рэмси, ваше ожерелье никогда не упадет в цене ни на цент против его теперешней стоимости». Миссис Рэмси, как и обычно, скромно покраснела и опустила ожерелье внутрь платья. Рэмси подался вперед. Глаза его весело зажглись, и он обвел нас взглядом. «У миссис Рэмси красивое ожерелье, правда?» «Я его сразу заметил», — ответил мистер Келадо. «Я еще сказал себе, это жемчуг высшего класса». «Конечно, я не сам его покупал. Я бы с удовольствием узнал, сколько он может стоить. Средняя цена на вещи такого качества примерно 15 тысяч долларов. Но я не удивлюсь, если узнаю, что на 5-й авеню за него попросили все 30». Рэмси коварно улыбнулся. «Вы удивитесь, когда узнаете, что миссис Рэмси купила его в обычном магазине накануне нашего отъезда из Нью-Йорка за 18 долларов. Мистер Келадо вспыхнул. «Чушь! Оно не только настоящее, но еще и одно из лучших для жемчуга такого размера. Хотите пари? Ставлю 100 долларов на то, что жемчуг искусственный». «Идет». «Элмер, нельзя заключать пари, если уверен в победе», – произнесла миссис Рэмси. Она слегка улыбалась, но тон у нее был чуть-чуть осуждающий. «Почему нельзя? Если деньги сами идут ко мне в руки, то нужно быть идиотом, чтобы их не взять». «Но как ты докажешь свою правоту?» – продолжала она. «Ведь и я, и мистер Келадо можем что-то утверждать только на словах». «Дайте мне посмотреть на ожерелье, и если жемчуг искусственный, я вам об этом сразу скажу. Я могу позволить себе проиграть 100 долларов», — сказал мистер Келадо. «Сними ожерелье, дорогая», —
Пусть господин смотрит на него сколько хочет.
Миссис Рамси колебалась. Она поднесла руки к застежке. «Не могу расстегнуть», — сказала она. «Мистер Келлада, вам придется поверить мне на слово».
У меня вдруг зародилось подозрение, что сейчас произойдет что-то очень неприятное, но я не знал, что сказать. Рэмси вскочил с места. «Я помогу тебе!» Он передал ожерелье мистеру Келладе. Восточный человек вытащил из кармана увеличительное стекло и стал пристально рассматривать жемчуг. На его гладком смуглом лице заиграла победоносная улыбка. Он вернул ожерелье хозяйке. Он уже собирался заговорить, и вдруг он заметил выражение лица миссис Рэмси. Она была настолько бледна, что, казалось, вот-вот потеряет сознание. Ее глаза были широко распахнуты и полны ужаса. Взгляд был таким отчаянным и умоляющим, что я удивлялся, как ее муж этого не заметит. Мистер Келлада замер с открытым ртом. Он густо покраснел. Было почти заметно то усилие, которое он совершал над собой. «Я ошибся», — проговорил он. «Это очень хорошая имитация. Но как только я взглянул на него через увеличительное стекло, то увидел, что жемчуг не настоящий. Думаю, $18 — красная ему цена». Он достал из кармана записную книжку, а из нее $100 купюру. В полном молчании он протянул ее Рэмси. «Может быть, это научит вас в следующий раз не строить из себя всезнайку, мой юный друг», — прокомментировал Рэмси, принимая деньги. Я заметил, что у мистера Келлады дрожат руки. Эта история тут же облетела весь корабль, как и положено распространяться сплетням, и мистеру Келладе пришлось в тот вечер наслушаться достаточно насмешек. Что за комедия? Мистера Всезнайку наконец-то разоблачили. А миссис Рэмси ушла в свою каюту с головной болью. На следующее утро я поднялся и начал бриться. Мистер Келлада лежал на постели и курил. Вдруг послышался легкий шорох, и я увидел, как под дверь просунули письмо. Я открыл дверь и огляделся по сторонам. Никого не было. Я подобрал письмо и увидел, что оно адресовано Максу Келладе. Имя было написано печатными буквами. Я протянул его адресату. «Интересно, от кого это?» Он распечатал конверт. «Ого!» В конверте было не письмо, а стодолларовая купюра. Он посмотрел на меня и снова покраснел. Он разорвал конверт на маленькие кусочки и протянул их мне. «Вы не могли бы выбросить это в иллюминатор?» Я так и сделал, а потом взглянул на него с улыбкой. «Никому не нравится, когда его выставляют полным дураком», — сказал он. «Жемчуг был натуральный. Если бы у меня была хорошенькая молодая жена, я бы не оставил ее на целый год в другом городе», — сказал он. В этот момент мне не то чтобы не нравился мистер Келлада. Он потянулся за своей записной книжкой и аккуратно положил в нее $100.